Ладно, может, проблемный? Нет. Жиголо? Нет. Ладно, ну а как тогда назвать? Да не важно, как назовешь. Они хотят только, чтобы ты разделся. Ясно, пап. Ладно, мне пора. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Пока. Пока. Command, we've lost control. The engine's bound to crash. The lightning strikes when bright. Do not go gently. It's just my luck. You shot my bluff down from a thousand miles. I'm falling fast. I want you to rage into the night. Мэтт Райт. Только фанатов. Озвучил Александр Шуваев специально для All Stand Up. Ладно, ладно, садитесь уже. Спасибо, господи. Вау. А кто-то остался сидеть. Вы еще не уверены, понимаю. Да, я все понимаю. Как дела, хорошо? Блин, всем большое спасибо, что пришли. Ну что, вы готовы оскорбляться? Не надо пиздеть, а потом в Твиттере писать, ладно? О, у Мэтта есть мнение, и уничтожать мою карьеру. Хочется просто хорошо провести время. Комедия почти перестала быть веселой. Нужно потакать всеобщей чувствительности. Да с каких пор? Такая новая хуйня. Помните, как 3 года назад всем было поебать на твои чувства? 3 года назад на публике ты мог сказать «мне не нравится». Незнакомец подходил такой «заткнись, сука», и бил тебя в грудь. Блин, теперь мне больно и внутри, и снаружи. Кажется, мы как общество стали такими чувствительными. Мы обмякли. Словно член, когда из бассейна вылез. Парни поймут, вылезаешь из холодной воды, и даже сам себя не узнаешь. Такой, чей это хуй? Ко мне приделали детский член? Да, мне кажется, что мы все обмякли. Это утомляет. Так рад, что мы можем вот так собраться и посмеяться. Рад вас видеть. Черные ребята. Рад вас видеть. Белые. Нравится сзади сидеть? Вы улыбаетесь, это хорошо. А вы извинялись сегодня? Вы сегодня извинились перед черным? Открывайте телефон и переводите каждому черному по $5, чтобы дотянуть до конца концерта. Репарации надо платить так или иначе, да? Извините, что так долго, я только пришел. Вам надо научиться, как принимать биткоин. Разберемся как-нибудь. Белым быть так жаль в 2021 году, да? Боже, это мое любимое шоу. Белые пытаются друг друга перещеголять в толерантности перед черными. Это начинается разумно, а потом выходит из-под контроля. Первый белый начинает безобидно. Знаете, ну, я голосовал за Обаму 2 раза подряд. Думаешь, ладно, нормальная политика. Следующий должен обскакать Обаму. И он, обалдеть, я тут как раз рассуждал о том, что Иисус был черным. Ну да, по воде ходил, видимо, не умел плавать. Надо проверить. Третий белый должен переплюнуть Обаму и черного Иисуса. Он паникует и выдает какую-то невежественную хрень. Медея, моя любимая кинофраншиза, попался? Врун! Она ни у кого не любимая. Даже у черных. Ладно, вы близки. Сначала улетный транспорт, потом Медея. Боже. Эх, вся эта белая вина. Тяжелая ноша. Начинает чем-то напоминать алкоголизм. Будто куда бы я ни пришел, это встреча анонимных алкоголиков, где я должен рассказать свою историю. Будто я всегда должен начинать разговор так. Привет всем, меня зовут Мэтт. Хочу сказать, что я идентифицирую себя гетеросексуальным белым мужчиной. Фууууу. Знаю, я мусор. Но буду благодарен, если вы используете верное для меня местоимение «проблема». Какое некомфортное время, чтобы быть гетеросексуальным белым мужчиной. Трудное время для моего народа. Хоть раз, надо ведь знать, когда скидывать карты. Мы слишком долго были в игре. Так нельзя. Кто-то придет и настигнет нас. И по праву. Некомфортно, потому что, будучи белым гетеро-мужчиной, ты, типа, виноват априори. Да? И это говёно, когда ты ничего плохого не делал. Вот мне только исполнилось 25. Да я только пришел, понимаете? Я ничего не сделал, я новенький у белых, дайте шанс. Дайте шанс отбелить свое имя, понимаете меня? Я, блин, хочу подпевать некоторым песням. Дайте мне шанс. Это не моя вина. Я же несознательно решил родиться белым гетеро-мужчиной. Скорее всего, я бы так и решил. С исторической точки зрения, почему бы не выбрать побеждающую команду? Но выбирать не пришлось, это не было моим решением. Поэтому я не могу извиняться за это. Было бы странно. Да и не надо. В том-то и дело, не надо извиняться за это. Просто будьте приличными, сука, людьми. Это слишком много. Слушаем звуки белой вины. Музыка для моих ушей. Не надо за это извиняться. И я не буду. Я извинюсь, что родился белым гетеро-мужчиной, когда Леброн Джеймс извинится за рост 2.10. Не выбирал такую жизнь, но каким уж родился, да? И там свои плюсы. Да, он может делать мельницу, данк на 360 градусов, зато я могу повысить голос на полицейского, так что... Бог дал, Бог взял. Я бы хотел забрасывать мячи, но, видимо, просто отделаюсь от автомобильного штрафа. Приходится выбирать суперсилу, жизнь не ко всем справедлива, ясно? Поставить белых в неудобное положение... Есть. Я так рад, что записываю это в Лос-Анджелесе. Обожаю Лос-Анджелес. Обожаю его, потому что я не отсюда родом. У меня взгляд со стороны. Я родом из Огайо. Да, именно так. Настолько приветливо, насколько и нужно. Если не бывали в Огайо, то и не обязательно. Вообще не надо. Мне плевать, кто там умер. Напишите на почту, окей? Ехать не обязательно. Там такой ужас, господи. Я даже не из прикольной части Огайо. Я не из Кливленда или Цинциннати. Ничего такого. Я просто из глуши. Типа, ехать час от Колумбуса на запад, там сплошные кукурузные поля. Мы называем его Глухомань. Население 1500 человек. Такой городок, где заправка еще и продуктовый магазин, знаете? Типа, похуй, и бутербродов куплю, и дизелем заправлюсь, я же уже тут. Мой родной город — такая деревня. У нас был день, когда в школу можно было приехать на своем тракторе. Честное слово, помните прикольные дни в школе? Когда, к примеру, делали день пижам или день близнецов, у нас был один такой день, когда богатенькие дети приезжали и просто выебывались перед нами. Полный Джон Дир. И женщины в моей школе так текли, о боже, у него есть земля. Земля. Потому что на моей родине только это было важно. Фермерство, блять. Там не нужны были 20 сантиметров, когда есть 20 соток, это... Это был лучший понт из всех возможных. С фермером нельзя было соперничать. Если он окучивает землю, он и бабу твою окучит, и с этим ничего не поделать. Ничего не поделать. Но это был такой городок, типа... где жизнь просто... рассеивается. Понимаете, все живут по одной и той же жизненной схеме. Типа, ты учишься в старших классах, беременеешь... Потом заканчиваешь школу, может быть, потом находишь работу, потом брак и так далее, и умираешь в родном городке, это грустно, и делать нечего, там не повеселишься. Все просто пьют и употребляют наркотики. Ну не круто, не как у нас тут. Там это потому, что им грустно. Это так печально. Пока я жил там, я не понимал, что наркотики были такой большой проблемой. И, видимо, стало хуже. Несколько недель назад я узнал, что чувак из моей школы на пару лет младше меня. Мы не очень друг друга знали, но в школе было всего человек 300, так что типа знали. Так вот, я недавно узнал, что этот пацан передознулся героином. На работе, в том же городке. На той же работе, куда он устроился еще в школе. Он жил и умер там же. И, конечно, весь городок собрался и скорбел об утрате своего дилера. Не, народ, ну не начинайте. Нет, там есть и позитивная сторона, я клянусь. Весь город начал сбор денег. И они собрали сумму, которой хватило на мемориальную скамейку в его любимом парке. Мне показалось, что это милая память о нем. Сидячие места для горожан, чтобы могли там колоться. Я не пробовал героин, но предполагаю, что лучше присесть. Короче, неважно, вы его не знаете, просто погружаю вас в контекст, что я мог бы быть этой скамейкой, но не стал. Я совсем не такой, это странно. Я красивый. Мне это нравится не больше вашего. Для комедии это минус. И это так странно для меня. Моя внешность меня самого удивляет. Вы меня раньше не знали, поэтому не в курсе контекста, но... Вот это все только что появилось. Пубертат настиг меня несправедливо поздно. Я был страшный, что пиздец, до 22 лет. Я так долго был уродом. Если б я продавался на маркетплейсах, меня бы сразу вернули как брак. Такой я был урод. Вот не надо. Я 22 года провел, развивая свою личность. И ради чего? Думаете, мне теперь нужно быть смешным? Нет, это просто трата времени для меня, если честно. Еще никак не помогало. Это странно, ведь когда большую часть жизни ты такой, а потом резко кардинально становишься другим, это эмоционально разъебывает тебя. Для меня это до сих пор так ново, что я еще этого не принял. Я не вижу себя таким. Я понимаю, что выгляжу как обычный ёбарь, но идентифицирую себя как урод. Считаю, что фактически это делает меня трансом. Транс-красавчиком. Трансавчиком. Нам скоро сделают свои туалеты. Везде зеркала, куча красивых людей, нюхают кокаин. Будет круто, но вам ходить нельзя. Странно, блин. И образ жизни тоже сильно поменялся. Люди совсем иначе относятся. Никто не любит красивых, да? Кажется, будто им проще живется. Красивые ни у кого не вызывают сочувствия. Еще факт, который вы обо мне не знаете, у меня клиническая депрессия и тревожное расстройство. И вы сейчас ждете, что будет панч. Вот почему это пиздец. Я выхожу к вам душу излить, буквально говорю, помогите, а вы такие, да хорош, симпатяга. Не смешно. Прекрасно. Нет сочувствия красивым людям. Всем похуй, что тебе грустно, если у тебя выразительные скулы. Люди делают вид, будто у меня вообще нет проблем. Я могу рыдать в подушку. И все такие... Ну из-за чего тебе вообще грустить, а? Ты наверняка купаешься в кисках. Ну типа... Ну да, но... Знаете, где я не купаюсь? В уверенности в себе, как ни странно. В людях, которые меня слушают. Я даже повеситься не могу, потому что мой острый подбородок веревку перережет. Буду лежать на земле красивый. Даже если умру, гроб будет открытый. И люди такие, господи, как ему идет костюм, очень красиво. Голубой ему к лицу, красиво. Нет сочувствия к красивым людям. А вам повезло. Радуйтесь, страшилки, красивым тоже не сладко. У всех свое дерьмо. Хочу, чтобы вы помнили об этом. Помните об этом. Когда в следующий раз у вас будет ужасный день, вы лежите, плачете, друзья сидят рядом или взрывают телефон. Боже, ты в порядке? Чем мы можем тебе помочь? Что случилось? Просто помните. Это значит, что вы страшный. Правила не я придумываю. Будь вы симпатичным, вам бы сказали: поднимайся, сучка, идем в клуб, станцуем Милли Рок, и нет проблем. Правила есть правила. И это дало мне... Я перестал судить людей по их внешности. Это очень здорово. Поэтому мне нравятся маски. Супер. В маске непонятно, кто урод. Веселая игра получается, да? Идешь по супермаркету, у нее что, клюв, что ли? Не знаешь, что за человек перед тобой, надо немного узнать его, прежде чем судить. Вы бы не смогли предположить, что я мудак, если бы я был в маске. Нет оснований. Я могу зайти в Starbucks в маске, там все меня примут за рандомную лесбиянку. Я могу быть кем угодно. Хоть кем. Ваше имя? Мэтт. Это очень смело. А вот код для вашего туалета 47. Блин, с масками так сложно подкатывать к людям, да? Потому что не знаешь, как выглядит 60% их лица. Это так опасно было. Бывало, что болтаешь с кем-то и такой: «Мне надо увидеть». И надо придумать что-то прикольное и милое, чтобы они спустили маску. Тупость всякая. Ты улыбалась сегодня? Мне кажется, у тебя милая улыбка. Можешь улыбнуться? И вы так долго болтали. У нее только глаза видно. Она такая: «Ой, ну ладно. Думаю, можно немножко». А, твою же мать! О, господи! Я час с тобой проболтал! Я потратил свое время! Я и понятия не имел. Но мне все нравится. Я большой сторонник того, чтобы не судить людей по внешности. Потому что если у вас и есть что-то общее, что объединяет всех здесь, то это то, что у всех свои проблемы. Все в этом зале переживают что-то, о чем и не подозревают остальные. У меня постоянно какая-то херня, и вы без понятия. Например, вы не в курсе, что мне катастрофически не везет. Всякая херня случается со мной просто постоянно. И я расскажу вам одну невероятную, неловкую и смирящую историю. Одну секунду. В прошлом году мне пришлось делать операцию на сосках. Сейчас все в порядке. Можете не пялиться. В прошлом году я словил такое странное заболевание. Это настолько редкая херня, обычно оно только у 12-летних мальчиков и 80-летних мужиков. И каким-то образом я в их рядах, это настолько редко. Мой врач смотрел мне в глаза и такой: «Я не знаю, как это с вами случилось». Я такой: «Во-первых, глаза вот здесь, во-вторых...» Не надо говорить, что у вас нет ответа. Это не очень профессионально. Это такое тупое заболевание, из-за которого грудная ткань под моими пекторальными мышцами, которые жмут где-то 130 килограммов... Это так, к слову. Из-за этого грудная ткань неправильно росла под сосками. Так вот, пока ваша фантазия не ударилась нахуй во все тяжкие, я сразу остановлю вас. Ясно? Что бы вы там ни нарисовали себе в воображении, уберите это. Там не было ничего такого. Если вы не видели меня с голым торсом до этого, вы не заметили бы разницы. Но вы знаете свое тело, так? Если что-то хоть немножко не так, вы заметите это в отличие от остальных. Так что я загнался из-за этого. Мне было неудобно в своем же теле. Мне было неловко снимать майку. Мой Инстаграм пострадал. Если это мешает карьере, пора обследоваться. Короче, я пошел к врачу. И он такой: «Да, это то самое». Я такой: «Выше». «И что тогда делать?» И он объяснил мне, что это неизлечимое заболевание. Иными словами, это не пройдет, от этого нет лекарств. Это нужно удалять хирургическим путем. Я такой: «Хорошо, во сколько такое обойдется?» И он сказал, что операция будет стоить 9 тысяч долларов. 9 кусков! И за свой счет, потому что это считается косметической операцией, жизни это не угрожает, страховка это не покрывает. 9 тысяч долларов в самый разгар пандемии. И я не знаю, хорошо ли вы разбираетесь в стендап-комедии, но сейчас я впервые в помещении за последние 2 года. Я выступал в кузовах пикапов и на парковках универмагов, с деньгами у меня было не очень. У меня точно не было $9,000 на то, что меня убивает. Грудные импланты стоят 10 тысяч. Так что если думаете, что мне ой как легко живется и у меня нет проблем, подумайте дома о той дилемме, с которой я мучился. Каждый вечер до операции, типа, твою же мать, а? Мне что, потратить $9,000 на фактически косметическую вещь, которая влияет лишь на мое отношение к себе и на моих партнеров? Или мне потратить $10,000, сделать себе сиськи и уделать женщин на Олимпийских играх? Реально? Если я сделаю переход, сучки, вам конец. Я даже не занимаюсь легкой атлетикой, точно возьму бронзу. Я симпатичный парень, но сучка я та еще, в натуре. Я мог и не рассказывать вам это. У меня нет контракта с ними. Кто-то купит этот сольник и бренд White Claw, такие, ага, с тебя 60 тысяч. А я такой, все деньги здесь, бро. Не знаю. Ничего нет, могу дать пососать 1 секунд 30 и все. Странно получилось. Когда у меня появился этот подбородок, я думал, все будет по-другому. Я думал, будет легче. Думал, что с девушками будет полегче. Нет? Может, дело во мне, я очень придирчивый. Со мной так сложно, у меня конкретный типаж. Я преимущественно встречаюсь с женщинами постарше. Личные предпочтения. Где-то между 35 и 45. О, такой лакомый кусочек. Ну, только не с задних рядов. Меня пытаются соблазнить с места для инвалидов на парковке. Может, ты не проходишь по критериям. Обязательно между 35 и 45. Потому что женщины как кукурузные хлопья, да? Они на пике прямо перед тем, как стать отвратительными. Идите нахуй, это отличная шутка про хлопья, ясно? Потому что когда вы имеете дело с хлопьями, грань очень тонкая. Они либо разрезают тебе рот, либо превращаются в кашу. Грань очень тонкая, где-то как 42 года, кто знает? Некоторые не смеются, потому что сидят с кукурузной кашей, и это нормально. Политесь, если хотите. У нас тут карамелька в первом ряду. Подсласти. Вот как надо кадрить. Никаких слов не надо. Я все понял. Женщины постарше просто улет. Иногда у них есть дети. А значит, есть вкусняшки. Со мной легко, я вообще не умею готовить. Я выебу тебя за крекеры, это факт. Я такой, шутите? Если у тебя есть мультиварка, я выложусь на максимум. Насколько это возможно? Не знаю, с кем ты встречалась до меня и что они делали. Я не хочу обнадеживать. Потому что секс — это тяжело. Это правда. Девушки, у вас все так просто. О, никогда такого не слышали, да? Я уверен. Я полностью уверен, что для женщин секс намного легче. А, окей. Шлюшка сзади такая, да, она просто открывается, с ума сойти, сама все делает. Парни. Парни выходят из ее пизды вот так. Мне кажется, это именно так, у вас настолько меньше работы. Вам фактически нужно делать только... Понимаете, о чем я? Только это, просто будьте пунктуальны. Ваша единственная задача — это успеть, потому что мы начнем без вас. Единственное требование. Понимаете, как мужчина, я должен достичь определенного уровня возбуждения и поддерживать его все время, параллельно фокусируясь на куче вещей. Я думаю о себе, думаю о тебе, я меняю позы. Это тотальное давление все время. Иногда так сильно фокусируешься, что быстро заканчиваешь. Если вы, уроды, сейчас промолчите, как будто я единственный, кто... На моем же сольнике, вы меня так унизите. Вы хуйня, чуваки. Ага, я единственный в мире скорострел. Не смешите меня. Вы просто мрази, ясно вам? Такое происходит с лучшими из нас, поняли? Не обязательно придавать этому большое значение. Делать из этого проблему. Вы бы бесились, если бы вам принесли заказ в ресторане раньше времени? Нет, вы бы такие: «Шеф, в ударе, у меня освободилось столько времени!» Я не кончаю быстро, я просто уважаю твои планы. Я знаю, что тебе еще с утра детей в школу вести, так что... Секс — это тяжело, но зато прелюдии прикольные. Типа секстинга. Секстинг круче всех. Боже мой, парням нравится секстинг. Мы в этом профи. Потому что мы просто все время врем. Так легко. Мы так много врем, так много говорим о том, что сделаем с вами, когда встретимся. Ничего из этого мы не сделаем никогда. Вообще. Мы Джон Роулинг в сфере дикпиков. Типа пишем сказки о всей херне, которую никогда с вами не сделаем. Никогда. Мы завышаем планку, говорим сумасшедшие вещи, типа... «Малышка, когда мы встретимся, я прижму тебя к стене. Я трахну тебя в шторах». Да никого ты не трахнешь в шторах. Ты была у меня дома, у меня жалюзи. Хочешь, чтобы я спину поцарапал, да? Не очень практично. Недавно я соврал. Таковы правила игры. Мы переписывались с девушкой. Я понимал, к чему она ведет, но было грубо с ее стороны предполагать. Короче, мы переписывались, она такая: «Я вешу всего 47 килограммов, ты легко можешь швыряться мной». Я ответил как парень. Я такой: «Конечно». Но внутри я такой: «Это больше, чем ты думаешь». Чуваки, прикройте меня, 47? Съебитесь. О, ничего такого, легкотня, подними меня тогда. Как насчет разъебанной поясницы, как тебе такое? Я не делал становую тягу с 10 класса, а тут сразу день ног. Мне тебя в спортивном поясе ебать или что? В том, который мексиканцы надевают по любому поводу? Мексиканцы в зале такие, качают руки в полном обмундировании. А джинсы-то тебе зачем? Говоришь, кому-то такое не нравится? Ну, что есть, то есть. Я знаю, я много пизжу, но проблема во мне. Я в курсе, я такой придирчивый. Меня много что настораживает. Поэтому первое свидание самое сложное, ведь ты ищешь все, что тебе не понравится. И это сложно, потому что мне много что не нравится. Я назову парочку критериев. И не стесняйтесь говорить, если это я не прав в том, что мне не нравится такое. Критерий номер один. Мне нахуй не нужны девчонки, катающиеся на лодках. Это для шлюшек. Кажется, многим в зале тут изменяли. И не на земле. Так вот, кажется, но я рад вашей поддержке. Для меня это безумие. Если вы живете в Лос-Анджелесе и достаточно долго встречаетесь с красивой девушкой, рано или поздно она подойдет и скажет что-то типа: «Малыш, есть один чувак, мой друг, и он хочет свозить меня и 8 моих красивых подруг в бездну». Ты что, ебанулась, что ли? Зачем? Оставайся сухой. Зачем? Ну, нет. Людей на лодках ебут. Лодки строили для ебли. Люди ебались на лодках с самого их создания. B.O.A.T. Показывай жопу и сиськи. Созвучие отнюдь не случайно. Это всегда было аббревиатурой. Моя девчонка на лодках кататься не будет. Никаких байдарок. Никаких каноэ. Никаких катамаранов. Не будет она потеть рядом с другим мужиком. Мне этого не надо. Поэтому женщины так любят «Титаник». Это красивая история о девчонке, которая изменяет своему мужику с ничтожеством. И ее парень на этом же корабле. Нет. Говоришь, любишь лодки? Уходи. Уходи. От тебя лодками несет, мне такое нахер не надо. Это важный пункт. Критерий номер два. Мне нахуй не нужны спиритические доски. Естественно, это свойственно только белым женщинам. Это даже не то чтобы история, но это висит грузом у меня на душе, поэтому я вас посвящу. Пару лет назад я выступал в комедийном клубе в Голливуде. После выступления ко мне подошла прекрасная девушка и оставила свой номер. Это постоянно случается. Шучу. Подходит, дает свой номер, она красавица, и на этом мы расходимся. На следующий день она мне пишет: «Привет, хочу зайти в гости». Я такой: «Ну а то, я все еще в седле, понимаете?» Она приезжает, я ее впускаю, мы садимся на диван, сидим вдвоем, а в конце коридора мой сосед в своей комнате, у него открыта дверь, гостиную ему не видно, но он все слышит, он свидетель. Короче, мы на диване. Я в первые 2 минуты задаю те самые вопросы, на которые парням плевать. Мы не хотим показаться слишком напористыми, поэтому задаем всякие глупые вопросы, типа: «У тебя есть семья? Это у тебя свои уши, или ты сделала?» Странную хуйню, которая на самом деле неинтересная. Мы разговариваем минуты две, и она выдает: «Ага, слушай, у тебя нет спиритической доски?» И я... У меня... И гладильной-то доски нет. Так что нет, не обзавелся, извини. И она говорит: «Может, съездим в магазин и купим?» Я такой: «Нет, у меня есть Disney Plus. Давай этим займемся». Она не унимается, говорит: «Может, я сама ее сделаю?» Я думаю: «Ты какую демоническую мясную тарелку пытаешься сделать в моем доме?» И я хочу потрахаться. Поэтому такой: «Ну ладно, если найдешь из чего сделать спиритическую доску у меня в квартире, то валяй. Величайшая ошибка моей жизни. Незнакомый человек, которого я только встретил, обыскивает мою квартиру. Она открывает каждый шкафчик, каждый ящик, шкаф с одеждой, шарится везде. Вы видели видео с оленем, который случайно попадает в дом и врезается во все, потому что никогда не видел стен? Она сошла с ума, она нашла пару маркеров, чтобы писать, нашла какую-то стекляшку для указателя, и такая... Вот как она трудилась, даже запыхалась. Не из чего сделать саму доску». И я такой: «Вот, блин. Придется смотреть «Корпорацию монстров». Может, присядешь уже?» А она: «Погоди-ка». Встает, подходит к входной двери, открывает, выходит на улицу. Мой сосед выходит из своей комнаты такой: «Что за хуйня?» И я такой: «Я не знаю». Он подходит и захлопывает за ней дверь. Я так ржал, но все-таки миссия еще не выполнена. И я такой: «Ладно, хорош». Я снова открываю дверь, прошло 4 секунды. Я открываю дверь, а снаружи никого. Она исчезла. Так что я такой: «Эй!» «Эшли!» Я сейчас закрою дверь. Когда закроется, больше не откроется, останешься тут. Я серьезно, Аманда? Ну ладно. Ухожу, закрываю дверь, поворачиваюсь, и как в ужастике, ее нога, бум! Не дает двери закрыться. О, Господи! И заходит эта деваха, тащит огромный кусок картона. Где ты его взяла? Да, просто был на улице. Сука, не было его там. Он не валялся там просто так. Она заносит картон, кладет на кофейный столик. Мы садимся на диван. Я не знаю, где она его взяла. Поднимаю. А это от коробки от телевизора, которую я выбросил за 4 дня до этого. Эта девка притащила мусор обратно ко мне домой, чтобы призвать дьявола. Сразу ясно, что секс будет офигенный. Она ебанутая. Я в деле. Я должен довести это до конца. Я никогда не трахался с бездомной бабой. Она еще и свои вещи принесла. Она говорит, ну что, готов мастерить? Ну, видимо, да. Она ее рисует. Прежде чем продолжу, есть те, кто не в курсе, что такое спиритическая доска? Да, реально? Реально не знаешь? Блин. Ладно, во-первых, благослови тебя Бог. Ты так наивен. Спиритическая доска, по сути, это игрушка, которую можно купить в любом супермаркете. Это... Она нужна для пьяных смс-ок мертвым, по сути. Только для этого годится. У нее простое устройство. На ней написан алфавит, где-то посередине. Там же есть указатель, которым управляют духи, чтобы продиктовать какие-то слова в ответ на твой вопрос. В середине алфавит, справа — нет, слева — да. Алфавит — да, нет. Да, алфавит — нет. Короче, она все это нарисовала и говорит, «Так, есть пара правил, которые нужно знать, когда играешь с доской». А как же, это же все знают, конечно, но все равно напомни, пожалуйста. Первое правило. Никогда не играй один. Никогда. Я такой, окей. Второе правило. Не забудь попрощаться. Видимо, нельзя душнить с духами. Она, ладно, давай играть. Ладно, кладем руки на указатель. Она говорит, мы должны задать вопрос. Ну, задавай. Ладно. Так. Здесь есть кто-то, кроме нас? И мой сосед из дальней комнаты. Да, его зовут Брэндон, и он здесь живет, блядь. Ну, справедливо, аренду платит. А ты, кстати? Короче, она... Ладно, задам еще вопрос. Кто-нибудь здесь умирал? Ничего не двигается. Я такой, обалдеть. Тогда ты спроси что-нибудь. Окей. Стоит ли нам прилечь у меня в комнате? Мы же не хотим злить мертвых, да? Она такая, ты прав. Мы идем в комнату. Она тащит эту картонку с собой. Укладывает ее у кровати, будто это золотистый ретривер. Мы легли под одеяло. Продолжаем бесполезные беседы. Типа, у тебя есть мечты? Какая у тебя любимая картина? Хуйня, которая неинтересна. И где-то минут через пять она напрочь вырубается. Не легонько в духе «что-то я устала, засыпаю», а прямо «да, и...» Она просто выключилась. В итоге она спит. Я под одеялом в ужасе. Смотрю на коробку из-под телевизора Samsung, а в голове только лишь... Эта сука не попрощалась. Теперь я сижу один и трясусь, пытаюсь ее разбудить, такой: «Эй! Эй! Эллисон! Эй!» Супер. Она спит. Придется все-таки играть одному. Я начинаю передергивать, и она просыпается, как от экзорцизма. Такая: «Ты что делаешь? О, Господи!» И клянусь, дух покинул мое тело и брызнул ей прямо в лицо. Самое невероятное, что я видел. Господи. Больше никогда ее не видел. Никогда. Я до сих пор не уверен, что она не была привидением. Я бы не удивился. Вот почему я не умею связываться с молодыми. Реально, ей было 25-26. Я сам себя чувствую старше, общаясь с кем-то таким. Я ощущаю себя старше. Встречаюсь с женщинами постарше, все мои друзья старше. Детей пиздец ненавижу. Дети! Отстой, блин! Боже, они просто мусор. Мне вообще не нравится молодежь. Мы с ними не ладим. Я не сижу во всех их приложениях. Вот это приложение, как его, в котором буквально все мелкие сидят. Нет, Amber Alert? Буквально каждый мелкий там есть, нет? Блин, тебя никто не ищет. Сколько подписчиков? Надеюсь, хватит на поисковую группу. Вот что меня смешит. Чувствую, как на меня веет лицемерие. Будто это я, гондон, как мил. Ладно. Когда в последний раз вы получали оповещение от Amber Alert? И вашей реакции не было: «Блять, как это отключить?» Как мне... Ни один из вас не говорит: «Надо найти детей!» Ни один. Вы не искали детей с тех пор, как молоко было в картоне. Меня обсуждать будете? Ужасное приложение. Худшее. Оно непонятное. Ищите серебристый Prius 15-го года. Он что, в моем Uber? Мы вместе едем? Я что, нажал с попутчиком? Самая жесть — это сигнал. Они не меняли его лет 30. Он все тот же. Я так злюсь, когда эта хуйня начинает орать. Я буду стоять рядом с похитителем и такой: «Эй! Может, в настройках?» Захожу в «Общие», «Уведомления», у Wayfair я уже отключил. Вы это помните? Помните, как Wayfair другое продавали? Для тех, кто забыл, Wayfair, мебельную компанию, в 2020-м обвинили в якобы... причастности к торговле людьми. Мы быстренько их простили, да? Они жгут. Их бизнес сейчас процветает. Они обеспечили стулья, на которых вы сидите, поэтому, пожалуйста, аплодисменты нашему спонсору. Блин, они вернулись громко, со всякими скидками. Извините, на 5. Виноваты на 10. Думаю, это скидка или возраст детей? Я вам больше не доверяю. Не доверяю. Ужас, блин. Мы поняли, что мы все ненавидим торговлю людьми. Но не так сильно, как необставленную веранду, я прав? Зонтики не дешевые, блин. Это не смешно. Не смешно, это очень серьезно. Мне, правда, очень жаль семьи, которых это затронуло. Конечно, это ужасно. Но мне особенно жаль... чувака, который просто хотел письменный стол, понимаете? Как часто вы получали не тот заказ? Теперь еще люльку покупать? Вынь да положь. Кошмар, блин. Нельзя их поддерживать. Не поддерживайте Wayfair. Они ужасны. Они не хуже Икеи, но... Нахуй Икею, серьезно. Они еще хуже. Все в Икее должно продаваться с ребенком, чтобы он помог собрать тебе это говно. Блин, кто-то должен боковые держать, но... «Можно мне домой?» «Не знаю, тут много деталей осталось. Ты точно ничего не пропустил?» После сборки чего-то из Икеи всегда столько лишних деталей, да? Смотришь на что-то из Икеи, что ты собрал. Видимо, готово, не знаю. А потом понимаешь, что накосячил на восьмом шагу из 49 и такой, что ж, просто будет без нижней полки, что поделать? Будем ставить там все высокое. Народ, расслабьтесь. Это все еще я, помните? Чувак, который шутил уже 45 минут. Это просто шутка. Именно поэтому комедия — самая бесячая в мире работа. Это единственная в мире работа, где мне нужно напоминать вам, что я делаю. Что я просто шучу. Все, что вылетает из моего рта, это не всерьез. Рэперам не надо так делать. Рэперы буквально говорят: «Я трахнул твою суку, завалил твою семью!» И вы все такие: «Да!» Им не приходится говорить: «Я просто рэп читаю, я читаю рэп!» Я такого не стал бы делать, я Дэвид, вы меня знаете, я так не сделаю. Это такое лицемерие. Именно в этом аспекте комики лучше рэперов. Свобода слова. Это типа неписанного правила комедии, да? Можно шутить про что-то жуткое, главное, чтобы это было смешнее и перебивало жуть. А у рэперов такого нет. Это нечестно. Если они признаются в преступлении под бит, они сядут. По-моему, это нечестно. Уважайте мастерство, дайте им шанс. Я считаю, если запишешь песню, которая круче выдвигаемых обвинений, ты свободен. По-моему, так честно. Так честно. И я про все преступления. Представьте себе, как Тед Банди в суде такой. Ему говорят: «Вы сядете на всю жизнь». И он такой: «Ну, сперва послушайте вот эту хрень». Эту песню я назвал «Я ем кисок», дуэт с Джей Дамом. Потому что он каннибал. Ладно. Это было тяжело подать. Все нормально. Я понимаю, давайте все вернемся к чему-то более умеренному, то есть, с чем мы все согласны. Контроль за оборотом оружия? Почему бы и нет? Это ж не хуже всей херни про Wayfair. Это хуже, намного хуже. Если то вам не вкатило, пристегните ремни. С этим намного сложнее. С оборотом за оружием так сложно, потому что... Я понимаю обе стороны. Правда понимаю, я понимаю поправку. У всех есть право иметь оружие. Это логично, особенно если речь идет о защите или охоте, чтобы прокормить семью, это логично. Но при этом... Все... Да не всем можно оружие. Это же безумие. Вы все знаете кого-то, про кого думаете, этому мудиле нельзя давать пушку, так ведь? С оружием так легко проявить безответственность. Когда вы в последний раз держали пушку и не делали вот так? Люди каждый раз с ума сходят. Не надо, нет, я не стал бы, или стал бы, это вечный прикол. Это смешно уже веками. С оружием легко быть безответственным. Поэтому мне кажется, что простым промежуточным решением было бы просто получение оружия должно быть более сложное. Это все, что я предлагаю. Думаю, должно быть много уровней ответственности, которые надо пройти, чтобы купить оружие. Это все, что я предлагаю. И я не предлагаю что-то сложное. Простая фигня, например. Если ты еще не занимался сексом, то стопудово никакого оружия. И все. Это слишком много власти. Как ты спустишь курок, если ты еще штаны не спускал? Нужна дисциплина. Я должен увидеть тебя в кризисный момент. Ты справишься с властью. Вы понимаете, что было бы, будь введено что-то такое, если бы было простое требование не быть девственником, чтобы официально купить оружие? Какой эффект это возымело бы на всю проблему? Стрельба в школах почти полностью прекратилась бы. Вы видели фотки пацанов, которые стреляли в школах? Они пиздец какие страшные, их даже немножко можно понять, они не ебались. Не было еще ни одного красивого школьного стрелка, что все такие: «Ох, он же мог стать королем бала». Ни разу, никогда. Никогда невозможно найти время и на манифест, и на секс. Это факт, понятно? Слишком много деталей. Слушайте, я прекрасно знаю, что очень тяжело шутить на тему школьной стрельбы. Ну, мы попробуем. Думаю, нужно пояснить, почему я шучу над чем-то настолько херовым. И причина в том, что это что-то вроде моей защитной реакции. Я пытаюсь отыскать свет в ужасных ситуациях. через юмор, чтобы не загоняться. Каждый, блядь, день. Что вы делаете первым делом утром? Проверяете телефон, да? Наверное, заходите в Твиттер, какие-то новости, да, вас затягивает. И вам не начинает сразу же казаться, что что-то не так. Вокруг нас столько негатива каждый день, что я не могу представить себе жизнь, в которой я не могу слить этот негатив, и он гниет внутри меня, делая меня жалким. Если я могу слить его через юмор, я это делаю. Будьте жалкими, я пас. Я понимаю, что так не у всех. У некоторых мозг работает по-другому. Однажды женщина очень разозлилась. Она встала посреди шоу, когда я проверял другой материал и... про школьную стрельбу. И... она была в бешенстве. Она встала и такая: «Ты не должен шутить про стрельбу в школах!» И я такой: «Почему?» Она такая: «А если бы это произошло с тобой, а? Если бы твоего ребенка застрелили в школе, а? Смог бы так шутить тогда?» И я просто: «Ах, вот сука». Потому что важен контекст, понимаете, это комедия. Очевидно, все мои высказывания условны. Я не говорю об этом буквально. Особенно потому, что у меня, блядь, нет детей, ясно? Мне не нужно об этом постоянно думать. Но я никогда об этом не задумывался. И меня это немного разъебало, поэтому я сделал шаг назад, как мужчина и как комик, и спросил себя: если бы моего ребенка застрелили в школе, смог бы я шутить об этом? И... ответ — да. Твердое «да» от меня. Я бы точно восстанавливался от этой травмы именно так. Шутите? Во-вторых, это мой ребенок, это честно, понятно? Я просто не могу не отжечь на этих похоронах, типа... ему никогда не давались прятки. Да брось, чувак, слишком просто. Дети больше не играют в эти игры, по ним легче попасть. Хэштег «верните прятки». Мне нравится эта тема только потому, что она прочерчивает черную границу между черным и белым, когда речь заходит о стрельбе в школах. Потому что обычно это мы. И темнокожие обожают все время шутить на эту тему. Такие типа: «А, все эти белые дети, обстреливающие школы, школьная стрельба, спорт белых детей!» Я постоянно слышу эту шутку: «Школьная стрельба, спорт белых детей». Это забавно, это хорошая шутка. Пока не подумаешь об истории спорта. Потому что все, что я знаю об истории спорта, если сейчас белые хороши в нем, однажды черные их обгонят. Придет еще один Уилд, кто-то придет и переломит игру. Некоторые смеются из-за всратости шутки, а некоторые такие: «Он прав! Они будут быстрее, сильнее!» Теперь точно отменят. Супер. О, культура отмены. Пора угомониться. Со всеми этими отменами. Пора успокоиться. Диапазон слишком широкий. У меня нет времени думать обо всем. Потому что вы раздуваете проблему из ничего. Это забирает мое внимание от того, что действительно пора отменить, и о чем нужно переживать. Это так раздражает. Просто выбери уже, чувак. И хватит копаться в старых твитах людей. Честно, я уверен, что это самое поганое, что можно сделать. Потому что я убежден, что со временем люди меняются. Часто в лучшую сторону. Не всегда, конечно, есть исключения, но часто. В американской истории самой по себе столько примеров. Посмотрите на Малкольма Икс. Малкольм Икс провел 10 лет в тюрьме за кражу и грабеж. Вышел и стал активистом-правозащитником, буквально изменившим мир. Майя Энджелоу была проституткой. Стала? Что тут, блядь, смешного? Белый ублюдок сзади. Смеется над тем, что я прочитал в феврале. Он смеется, как накуренный. Понимаете, о чем я? Господи. Она была проституткой. Она стала поэтом, автором, еще одной активисткой-правозащитницей, которая перевернула мир. Ченс the Rapper. Писал хорошую музыку. Время идет, люди меняются. Не всегда в лучшую сторону. Я скучаю по его альбому Acid Rap. Я об этом. И я хотел бы поговорить об этом. Потому что это случилось со мной несколько лет назад. Какой-то мой недоброжелатель перерыл все мои твиты, которые я публиковал в 15 лет. Когда мне было 15, как я уже говорил, я родился и вырос в ебенях в Огайо. Я ни хера не понимал в жизни. Я был максимально дремучим человеком. И любой, кто говорит, что он в 15 не творил и не говорил то, что не следует, и о чем он потом жалел, он врет. Это тот период в жизни, когда нужно совершать ошибки, чтобы учиться на них, развиваться, чтобы не делать их во взрослом осознанном возрасте, да? Так вот, когда мне было 15, я сидел в Твиттере с моим лучшим другом Брэндоном. Мы с Брэндоном дружим с садика. 4 лет мы были соседями, и Брэндон черный. И однажды мы с Брэндоном шарились по Твиттеру. А тогда Твиттер был как групповой чат, понимаете? Там писали всякую херню, потому что все свои. Никто не думал, что до этого будет кому-то дело через 8 лет. И мы сидели в Твиттере, тупо прожаривая друг друга. Он что-то писал, я что-то писал, он писал, я писал. И потом он написал то, что меня взъебало. Потому что когда мне было 15, у меня были еще и огайские зубы. Типа, большая щель посередине, небольшие щели по бокам. С зубами была полная лажа, и Брэндон сказал какую-то херню, типа, «Ты единственный, кто может есть, не открывая рта». 15-летний я был в шоке. Я такой, «Черт возьми, да это нокаут!» Ну и прожарка, очевидно, закончилась. Так что я сдался и ответил популярной тогда строчкой рэпера Chief Keef. Из песни «Don't Like». Так вот, разговор звучал так. «Ты единственный, кто может есть, не открывая рта?» И я ответил, «Блядь, такое дерьмо мне не нравится». Если вы знаете эту песню, вы уже поняли, что я написал слово на букву «Н» в строчке песни, обращаясь к другу. И это было неправильно. Это было неправильно и по-детски, и тупо. Я жалею об этом. И когда это всплыло, люди, блядь, с ума посходили. Простите. Белые люди с ума посходили. Они не могли в это поверить. Им показалось, что мне уже 8 лет сходит с рук расизм. Они такие, что? Тебе нельзя такое говорить. Ты не темнокожий. Ты же не сам с собой разговариваешь. Типа им показалось, что я нашел лазейку в расизме и пролез через нее. А темнокожие не могли поверить, что я знаю, кто такой Chief Keef. Это вызвало такой ажиотаж в темнокожем сообществе. Они такие, он шарит за соса, ничего себе. Белые просто в секунду взбесились. Это была такая щекотливая ситуация, потому что белые обожают обижаться за других людей. Мы же обожаем в свободное время делать так. О, видели? Вы видели? Они хотят, чтобы вы расстраивались из-за того, на что вам вообще пофиг. Белые, как гладиаторы из игр. Ты не в бешенстве из-за этого? Не был. Но теперь да. И опять же, это очень тяжелая ситуация. Потому что белые уничтожили все возможные оправдания, которые могли спасти от клейма расиста. Они уничтожили все. И, к сожалению, я подхожу под огромное клише. Если бы вы или любой зритель мельком взглянули на мою жизнь, вам бы не пришлось долго искать. Вы бы увидели, что все мои друзья черные. Все. Вон один из них. Другие тоже есть, клянусь. Они все черные. У меня один белый друг, и он русский. Его зовут Владислав. И не знаю, насколько вы разбираетесь в русских, но они черные среди белых, окей? Они улетные. И я наивно пытаюсь объяснить ситуацию людям в интернете, которые вообще ничего обо мне не знали, потому что с моей точки зрения я такой. Что? О чем вы говорите? Я не расист, посмотрите на моих самых близких людей. На тех, кто значит для меня больше, чем мои кровные родственники. На тех, кого я люблю больше всего и за кого я готов умереть. Они все черные. То, что я сделал, было тупо и неправильно, но у меня не было злого умысла. Я никогда бы в жизни не смог ненавидеть или причинить вред кому-то из-за цвета кожи. Для меня это возмутительно. И во всей этой ситуации и спорах с людьми в интернете обиднее всего то, что некоторые мне так и не поверили. Я уверен, что сейчас кто-то смотрит, и такой очередной белый чувак пытается выпутаться из щекотливой ситуации. И я понимаю это. Но в то же время, я тоже, блядь, не обязан что-то вам доказывать. Я знаю, кто я такой. Я знаю, что я не расист. Я знаю, сколько раз я дрочил на Куин Латифу в салоне красоты. Видели? Да вы в спячке. Это классика. Они в этом фильме такие красотки. Вау! В этот момент разговор стал занятным, потому что суть проблемы изменилась. Изначально суть заключалась в тупой ошибке, которую я сделал в 15. Но фокус сместился на то, что белые сейчас недовольны свободой моего общения с черными. Им это очень не понравилось. Они несли полную чушь, они говорили: «Да, ты наверняка так много тусуешься с черными, чтобы оправдать такие российские высказывания». Реально? По-вашему, так работает расизм и дискриминация? Ага, да. То есть, если я ненавижу геев, я буду без остановки сосать, да? Просто чтобы сказать: «Эти пидоры такие мерзкие!» Согласен? Дай пять! Расизм и дискриминация так не работают. Я бы не лез в эти разборки, но они не прекращали. Все становилось только тупее. Они такие: «Ага, ну а зачем ты тогда так много тусуешься с черными, а? Ты что, хочешь стать черным?» Блять, ну немного. Иногда они намного круче. Каждый белый хотя бы немного хочет быть черным, и каждый белый, который это отрицает, либо лжец, либо коп. Даже на секунду не верьте этому. Но есть и позитивный момент. Это заставило меня подумать о вещах, о которых я никогда раньше даже не задумывался, потому что они настолько привычны для меня. И я начал думать об этом. Например, я никогда не задумывался, почему все мои друзья черные. Я никогда не думал, почему мне так комфортно с черными, почему я их так уважаю. Так что я долго копался в себе и пришел к выводу, что никто не способен пройти через столько дерьма, сохранив такую любовь к жизни, кроме как черные. Никто. Меня это так впечатляет. Это настолько прекрасный подход к жизни, потому что все сталкиваются с дерьмом, но не все могут вернуться и наслаждаться жизнью по полной. И мне кажется, это прекрасный подход к жизни. Это будет звучать драматично, но я хочу, чтобы вы задумались. Вы вообще представляете, каково это, когда эта страна буквально, блядь, построена за ваш счет, а вам до сих пор приходится бороться за человеческое отношение к себе и находить время на то, чтобы написать лучшую версию песни на день рождения? Вы слышали ее? Она восхитительна. Там куплет Дрейка. Это великолепно. Подвиньтесь, белые, у вас была такая фора. Это просто потрясающе. Проще говоря, все сводится к общим интересам и взглядам. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы сходитесь в интересах и взглядах. Они настоящие друзья, они настоящая семья. Мир нельзя делить по принципу «белые делают это, черные делают это». Попробуешь что-то из другой культуры, притворяешься тем, кем не являешься. Это нас разделяет, а не объединяет. И так не только с такими банальностями, это работает во всех сферах жизни. С комедией то же самое. По идее, я прихожу сюда и рассказываю что-то жизненное, о чем вы, возможно, уже думали. Мы смеемся над этим, и вот мы уже ВКонтакте, да? Но до установления контакта все еще присутствует скепсис. Каждый раз, когда я поднимаюсь на сцену, все парни в зале такие: «Точно нет, ничего общего с этим парнем, у него челка». Он меня не рассмешит, но как только я начинаю и говорю что-то, в чем мы схожи, типа... «Кто тут любит большие сиськи?» Все эти чуваки такие, «Ну, дадим ему шанс, посмотрим, что он там про сиськи скажет». Потому что мы не такие уж и разные. Прекратите делить людей. Просто из-за своей необразованности и незрелости, окей? Вот поэтому вы недовольны. Поэтому вы звучите так, блять, банально. И поэтому вас не зовут на барбекю. Я принесу картофельный салат. Нет, шучу, я принесу стулья. Все нормально. Большое спасибо, меня зовут Мэтт Райф. Спасибо, ребята. Вы супер. Хорошей вам дороги домой. Как тебе самому продюсировать спешл? Ну, я бы сказал, сейчас будет депрессивно. В своей карьере я горжусь несколькими вещами. Точно не TRL. И не The Challenge. Wild and Out тоже не тянет. Да простит меня черная коалиция, это было ужасно. Я счастлив за всех, кто работал над этим спешлом. Ведь мы сняли его вообще без денег, блядь. Операторы, что вас окружают, ебейшие таланты. Я никогда бы не смог их нанять. Повезло, что они оказались моими друзьями и захотели мне помочь. Звук, декорации, всю херню мы сделали сами. Никакого официального продакшена. Магия кино, ребята. Видели бы вы, как порно снимают? Похлопайте Мэтту Райфу!